Глава 4. Пойдем туда, где нас судить не станут. Дрис Ларби не любил вмешиваться в личную жизнь своих девушек. По крайней мере, так он сказал мне. Человек спокойный, он толково вел свое дело и держался того мнения, что каждый волен распоряжаться собой сам, лишь бы счет за это не предъявляли ему. А еще, опять же по его словам, он был до того кроток и добродушен, что даже отпустил бороду, лишь бы потрафить свояку, закоренелому фундаменталисту, жившему в Надоре вместе с его сестрой и четырьмя племянниками. Он имел испанский и марокканский паспорта, голосовал на выборах, резал барашка в праздник Айд-эль-Адха и платил налоги с заявленных доходов от своих официальных занятий. Неплохая биография для человека, пересекшего границу десятилетним мальчонкой с ящиком чистильщика обуви под мышкой и пустыми карманами, в которых документов было не больше, чем у дикого кролика. Именно этот пункт, род занятий, некогда заставил Дриса Ларби детально обдумать положение Тересы Мендоса, потому что мексиканка со временем стала в Джамиле фигурой особой. Она вела всю бухгалтерию и была в курсе некоторых секретов заведения. А кроме того, великолепно соображала во всем, что касалось цифр, отчего была весьма полезна еще и в другом плане. В конце концов, три пути клуба, которыми Риф владел в городе, являлись частью другого, куда более сложного бизнеса, включавшего в себя нелегальную доставку иммигрантов. Он называл это частными поездками в Мелилью и на полуостров. Сюда включались переход через границу, временное размещение в ущелье смерти или в старых домах Реаля, и подкуп дежурных полицейских на контрольно-пропускных пунктах, а бывало, что и более масштабные экспедиции по 20-30 человек, которых тайно высаживали ночью на какой-нибудь андалузский пляж с борта рыбачьих судов, катеров или патер, пришедших с марокканского побережья. Дрису Ларби не раз предлагали использовать всю эту инфраструктуру для перевозки чего-нибудь более рентабельного, но будучи хорошим гражданином и хорошим мусульманином, он был еще и осторожен. Наркотики – отличный бизнес и быстрые деньги, однако иметь дело с подобным товаром, когда тебя уже знают и ты обладаешь определенным положением по эту сторону границы, означает, что рано или поздно ты окажешься на скамье подсудимых. И потом, одно дело – подмазать пару испанских полицейских, чтобы те не требовали слишком много бумаг у девочек или иммигрантов, и совсем другое – купить судью. В глазах закона проституция и нелегальная иммиграция – куда менее тяжкий грех, чем полсотни килограммов гашиша. Меньше проблем. Деньги приходят медленнее, но зато тратишь их по собственному усмотрению, а не отдаешь адвокатам и прочим пиявкам. Да ни за что на свете. Он пару раз следил за Терессой, не слишком скрываясь, как бы случайно оказываясь на той же улице, в том же кафе или магазине. Разузнал кое-что и о том парне. Галисиец приезжает в Мелилью, каждые 8-10 дней черный катер-фантом. Не требовалось быть энологом или этнологом, или как оно там называется, чтобы понять, что жидкость в тетрапаках – не что иное, как вино. Пара консультаций в соответствующих местах позволила выяснить, что он проживает в Альхесиросе. Его катер приписан к порту Гибралтар, и зовут его, или он называет себя, в этих краях никогда не знаешь точно, Сантьяго Фистерра. Судимости нет, конфиденциально сообщил капрал национальной полиции, большой любитель услуг девочек Дриса Ларби в служебное время на рабочем месте, в патрульной машине. Все вместе позволило шефу Тересе Мендоса составить себе приблизительное представление об этом человеке. В двух планах, как клиент Джамилы он не опасен, а вот как близкий друг мексиканки представляет собой неудобство. Неудобство, разумеется, для него самого. Дрис думал обо всем этом, наблюдая за парочкой. Он увидел их случайно из машины, когда неторопливо ехал по Монтелетте вблизи порта, под самыми стенами старого города. А увидев, проехал немного вперед, затем развернувшись, снова подкатил к тому же месту, припарковал машину и отправился пропустить бутылочку на углу в баре «Огар дель Пескадор». На маленькой площади под древней аркой цитадели, за одним из трех шатких столиков у мангала, Тереса и Галисиец ели кебабы. Даже на расстоянии Дрис Ларби улавливал аромат приправленного жареного мяса, и ему пришлось взять себя в руки, он еще не обедал, чтобы не пойти туда и не заказать что-нибудь тоже. Марокканская часть его натуры до безумия любила кебабы. «В глубине души все женщины одинаковы», — думал он. Иная с виду воды не замутит, само спокойствие, а попадись ей подходящий инструмент, и куда что девалась, не станет слушать ни собственного рассудка, ни чужих доводов. Он долго смотрел на Тересу издали, сидя со стаканом в руке и пытаясь соотнести девушку, которую знал, скромную, работящую мексиканку за прилавком Джамилы, с этой, другой, в джинсах и кожаной куртке, в туфлях на высоченном каблуке, с волосами, гладко расчесанными на прямой пробор и туго стянутыми в узел на затылке, как носят женщины у нее на родине. Она разговаривала с мужчиной, сидевшим рядом с ней в тени крепостной стены. И снова Дрис Ларби подумал, что она не красавица, таких много, но когда приведет себя в порядок, да если еще и момент подходящий, вполне сойдет за красивую. Большие глаза, очень черные волосы, молодое тело, эти узкие джинсы очень ей шли, белые зубы, а особенно ее милая манера говорить и слушать, молча, серьезно, будто обдумывая твои слова. И начинаешь чувствовать, что тебя действительно слушают, и это придает тебе вес в собственных глазах. О прошлом Тересы Дрис Ларби знал ровно столько, сколько было необходимо, и не желал знать большего. У нее были серьезные проблемы на родине, и какой-то влиятельный человек нашел ей местечко, чтобы спрятаться. Дрис видел, как она сошла на берег с парома из Малаги. Дорожная сумка в руке и растерянный вид человека, выброшенного в чужой, незнакомый и непонятный мир. «Эту птичку заклюют в 2 дня», — подумал он тогда. Однако мексиканка обнаружила редкую способность приспосабливаться к новым условиям, подобно тому, как молодые солдаты из крестьян, привыкшие терпеть жару и холод, потом на войне выносят любые тяготы, труды и лишения, встречая их лицом к лицу, так, словно всю жизнь с ними прожили. Поэтому Дриса удивляли ее отношения с галисийцем. Она явно не из тех, кто связывается с клиентами или с кем попало. Такие думают, прежде чем выбирать. И тем не менее, вон она сидит, уплетает кебабы и не отрывает глаз от этого фистеры, у которого, может, и есть какое-то будущее. Сам Дрис Ларби был доказательством того, что в жизни можно пробиться. Но сейчас-то нет ничего, а в перспективе, вероятнее всего, 10 лет в какой-нибудь испанской или марокканской тюрьме или удар ножом из-за угла. Более того, он был уверен, что галисиец имеет прямое отношение к недавним и необычным просьбам Тересы позволить ей присутствовать на некоторых частных вечеринках, которые устраивал он, Дрис Ларби, по обе стороны границы. «Я хочу поехать», — сказала она, не вдаваясь в объяснение. А он, удивившись, не смог и не захотел отказать. «Ладно, хорошо, почему бы и нет?» И она поехала, он просто глазам своим не поверил. Та самая Тереса, всегда очень сдержанная и серьезная за стойкой, тут появилась сильно накрашенная, красивая, с такой же прической, как сейчас, волосы, разделенные прямым пробором, туго стянуты сзади, в коротеньком, обтягивающем ладном черном платье с большим декольте, на высоких каблуках, ноги над которыми, Дрис Ларби еще никогда не видел ее такой, также оказались вполне приемлемыми. «Одета просто убойно», — подумал Риф в тот первый раз, когда усаживал ее вместе с 4 девушками-европейками в 2 машины, чтобы отвезти на марокканскую территорию в роскошный коттедж по соседству с пляжем Кариат-Аркиман. Потом, когда веселье уже шло вовсю, пара полковников, 3 чиновников высокого ранга, 2 политиков и богатый коммерсант из Надора, Дрис Ларби все время наблюдал за Тересой, любопытствуя, что же все-таки привело ее сюда. Пока 4 европейки, чьи ряды были усилены 3 совсем юными марокканками, развлекали гостей так, как обычно принято в подобных случаях, Тереса успела поболтать со всеми, по-испански, а также чуть-чуть по-английски. До этого момента Дрис Ларби и не подозревал, что она владеет этим языком, которого сам он не знал совершенно, за исключением «good morning», «goodbye», «fuck» и «money». Всю ночь он с легким недоумением посматривал, как Тереса мило и доброжелательно общается со всеми, словно разведывает незнакомую территорию. А позже, уклонившись от чересчур активного ухаживания одного из местных политиков, который к тому времени уже изрядно наглотался всего, что можно было проглотить в твердом, жидком и газообразном состоянии, она в конце концов отдала предпочтение полковнику королевской жандармерии по имени Абделькадер Чаиб. И Дрис Ларби, который, подобно опытному метрдотелю, благоразумно держался в стороне, незаметно управляя всем, тут жест, там знак, кивок головой в нужную сторону или улыбка, чтобы все шло так, как хочется гостям, У него был счет в банке, 3 пути-клуба, которые нужно было содержать, и десятки нелегальных эмигрантов, ожидающих зеленого света, чтобы перебраться в Испанию, будучи человеком весьма опытным в вопросах связи с общественностью, не мог не оценить той легкости и непринужденности, с какими мексиканка обрабатывала жандарма, который, с беспокойством, отметил он, был далеко не простым военным. Потому что любой контрабандист, желавший возить гашиш из Надора в Алосимас, должен был платить дополнительный налог в долларах полковнику Абделькадеру Чаибу. Тереса побывала еще на одной вечеринке месяц спустя, где снова встретилась с марокканским полковником. И, наблюдая, как они в полголоса беседуют в сторонке, сидя на диване рядом с террасой, на сей раз все происходило в роскошно обставленной мансарде одного из лучших зданий Надора, Дрис Ларби начал беспокоиться и решил, что третьего раза не будет. Он даже стал подумывать, не уволить ли ее, однако его связывали кое-какие обязательства. В сложной цепи друзей одного из друзей, как глубинные причины, так и промежуточные звенья, находились вне его видения и ведения, а в таких случаях самое разумное – проявлять осторожность и не создавать кому бы то ни было неудобств. Кроме того, он не мог отрицать, что испытывает определенную личную симпатию к мексиканке. Она ему нравилась. Но это ни в коей мере не означало, что он собирается помогать галисийцу в его делишках или ей в шашнях с его марокканскими партнерами. Больше того, Дрис Ларби старался держаться подальше от растения, именуемого каннабис, в какой бы то ни было из его форм и ипостасей. «Так что никогда больше», — сказал он себе. «Если Тереса хочет ублажать Абделькадера Чаиба или кого-нибудь другого, наставляя рога Сантьяго Фистере, он, Дрис Ларби, не собирается стелить им постель». Он предупредил ее, как обычно в подобных случаях, не влезая чересчур глубоко в чужие дела. Просто обронил несколько слов, как бы между прочим. Однажды они вместе вышли из Джамилы и спустились до самого пляжа, а по дороге беседовали о партии джина, которую предстояло получить на следующее утро. Когда они добрались до угла Приморской аллеи, Дрис Ларби увидел галисийца, сидевшего на скамейке, и безо всякого перехода на половине очередной фразы о ящиках с джином и уплате за них поставщику сказал: «Он не из тех, кто остается». И больше ничего. Потом, помолчав пару секунд, снова заговорил о ящиках джина, но заметил, что Тереса смотрит на него очень серьезно. Не то чтобы не понимая, о чем идет речь, а с неким вызовом, словно побуждая его продолжать. Она смотрела так, пока Риф не пожал плечами и не прибавил: «Либо они уходят, либо их убивают». «Да ты-то что об этом знаешь?» Она это произнесла так надменно, чуть ли не презрительно, что Дрис Ларби слегка обиделся и даже подумал, что возомнила о себе эта глупая индианка. Открыл было рот, чтобы ответить грубостью, или, быть может, он еще не решил сказать этой мексиканской девчонке, что о мужчинах и женщинах кое-что знает, поскольку треть жизни делает деньги на людях и шлюхах, и если ее что-то не устраивает, самое время подыскать себе другого хозяина. Однако смолчал, потому что, ему так показалось, понял, она имела в виду не это, не мужчин, не женщин и не тех, кто пользуется тобой и исчезает, а нечто более сложное, о чем он не знал и о чем временами, при наличии некоторой способности улавливать такие вещи, можно было догадаться по ее взгляду, потому как она молчит. Тем вечером рядом с пляжем, где ждал галисиец, интуиция подсказала Дрису Ларби, что слова Тересы относились не столько к мужчинам, которые уходят, сколько к мужчинам, которых убивают. Потому что в том мире, откуда она явилась, быть убитым – не менее естественная форма ухода, чем любая другая. В сумочке у Тересы лежала фотография. Она носила ее в портмоне уже давно, с тех пор, как индеец Пара снял ее и блондина Давилу, когда они отмечали его день рождения. Они стояли вдвоем. Блондин в своей летной куртке одной рукой обнимал ее за плечи, зацепив большой палец другой за пряжку ремня. Он смеялся в объектив, красивый, похожий на высокого худого американца, а рядом лишь едва заметно, полунаивно, полурастерянно улыбалась Тереса. Ей тогда едва исполнилось 20, молоденькая, хрупкая, с расширенными от вспышки фотоаппарата глазами и этой несколько принужденной улыбкой, как бы вне радости обнимающего ее мужчины. Возможно, как вообще на большинстве фотографий, это выражение оказалось случайным. Просто какой-то миг, один из многих, запечатленный на пленке. Но как же, зная то, что известно теперь, удержаться от соблазна погадать? Зачастую образы, ситуации и фотографии как бы не вполне реализуются, пока не произошли последующие события. Они словно являют собой нечто временное, отложенное на потом, и этому потом предстоит подтвердить или опровергнуть их. Мы фотографируемся не для того, чтобы помнить, а для того, чтобы дополнить снимки нашей дальнейшей жизнью. Поэтому они бывают удачными и неудачными. Образы, которые время расставляет по своим местам, придавая истинное значение одним и отвергая другие, они гаснут сами, будто время стирает их цвета. Снимок в ее портмоне был из тех, которые делаются, чтобы со временем обрести смысл, хотя никто, снимая, не знает этого. И теперь, по прошествии времени, недавнее прошлое Тересы придавало этой старой фотографии неотвратимое будущее, которое, в конце концов, состоялось. С этого берега теней было уже легко читать или истолковывать. Все казалось очевидным и в поведении блондина, и в выражении лица Тересы, в ее неясной улыбке, порожденной присутствием фотоаппарата. Она улыбалась, чтобы доставить удовольствие своему мужчине, улыбалась лишь, насколько того требовали обстоятельства. «Иди-ка сюда, смугляночка моя, смотри в объектив и думай о том, как ты меня любишь, девочка». А в ее глазах таилось темное предзнаменование, предчувствие. Сейчас, сидя с другим мужчиной у стены древней Мелильи, Тереса думала об этой фотографии и думала вот почему. Когда они только что пришли, и ее спутник заказывал кебабы у смуглого старика, хлопотавшего у мангала, к ним подошел уличный фотограф со старенькой ясикой на шее, и, отвечая ему «нет, спасибо», она задала себе вопрос: какое будущее смогли бы они прочесть на этой несостоявшейся фотографии, если бы посмотрели на нее спустя годы? Какие знаки принялись бы искать и истолковывать, когда все уже произошло? В этой сценке возле крепостной стены, где в нескольких метрах шумит море и прибой, бьется о скалы за средневековой аркой, сквозь которую виднеется кусок ярко-синего неба, где запах водорослей и векового камня, и пляжного мусора смешивается с ароматом золотистых пряных кебабов, жарящихся над раскаленными углями. «Я сегодня уезжаю», — сказал Сантьяго. «Ночью». Это была шестая ночь после того, как они познакомились. Тересса выждала пару секунд, потом взглянула на него, а взглянув, кивнула. «Куда?» «Какая разница?» Он смотрел на нее серьезно и сурово, будто само собой разумелось, что эта новость ей не понравится. «Есть работа». Тереса знала, что это за работа. По ту сторону границы все было готово, ведь она сама позаботилась об этом. Абделькадер Чаиб дал им слово, секретный счет полковника в Гибралтаре совсем недавно немного пополнился, что проблем с погрузкой не будет. Сантьяго уже 8 дней дожидался сигнала в гостинице «Амфора», а Лало Вейга присматривал за катером, стоявшим в бухточке у марокканского берега неподалеку от Пунта Бермеха. В ожидании груза. И вот сигнал пришел. «Когда ты вернешься?» «Не знаю, самое большее через неделю». Тереса снова кивнула, как будто неделя – самый подходящий срок. Она кивнула бы точно так же, если бы он сказал «через день» или «через месяц». «Наступает новолуние», — обронил он. «Может, поэтому я и сижу тут с тобой», — подумала она. «Наступает новолуние, и для тебя наступает работа, а для меня — повторение того, что уже было. Я словно обречена на это. Вопрос в том, хочу я или не хочу этого повторения, устраивает оно меня или нет». «Не изменяй мне», — попросил он. Или его улыбка. Тереса взглянула на него, словно возвращаясь издалека, из такого далека, что ей пришлось сделать усилие, чтобы понять, о чем он говорит, а поняв, ответила: «Постараюсь». «Тереса». «Что?» «Не надо бы тебе здесь оставаться». Он смотрел на нее прямо, глаза в глаза, почти преданно. Все они смотрят глаза в глаза, почти преданно. Даже когда врут или обещают то, чего не выполнят никогда, пусть даже сами не зная, что будет именно так. «Да ладно, мы уже говорили об этом». Раскрыв сумочку, она достала пачку сигарет и зажигалку. Сигареты назывались «Бесонте». Крепкие, без фильтра. Фароса в Мелильи не было, И она привыкла к этим, в общем-то, случайно. Она закурила, а Сантьяго продолжал смотреть на нее все с тем же выражением. «Не нравится мне твоя работа», — наконец произнес он. «Зато я от твоей просто в восторге». Это прозвучало упреком, каким, собственно, и было. Слишком многое заключали в себе эти семь слов. Сантьяго отвел глаза. «Я имел в виду, тебе не нужен этот мавр. Зато тебе, ой, как нужны другие мавры. И я тоже нужна». Она невольно вспомнила полковника Абдель-Кадера Чаиба. Ему недавно исполнилось 50, и он был неплохим человеком. Правда, честолюбивый и эгоистичный, как всякий мужчина, но разумный, как всякий мужчина, которого Бог не обделил умом. А еще он мог, когда хотел, быть воспитанным и любезным. С Тересой он обходился учтиво, никогда не требуя больше того, что она намеревалась ему дать, и не считая ее тем, чем она не являлась. В деле был аккуратен, с уважением относился к декору. И к ней самой, до известной степени. «Этого больше не будет». «Ну, конечно». «Клянусь тебе, я много думал об этом. Больше никогда». Сантьяго продолжал хмуриться, и она полуобернулась. Через площадь на углу, где помещался Огар дель Пескадор, с бутылочкой пива в руке сидел Дрис Ларби, глядя на улицу, а может, наблюдая за ними. Он поднял бутылку, как бы приветствуя их, и Тереса слегка кивнула в ответ. «Дрис хороший человек». Она вновь повернулась к Сантьяго. «Он уважает меня и платит мне». «Он проклятый мавр и сутенер». «А я проклятая индейская шлюха». Он ничего не ответил, и она, рассердившись, молча курила, прислушиваясь к шуму моря за стеной. Сантьяго рассеянно перекладывал на пластиковые тарелки металлические шампуры. Руки у него были жесткие, сильные и смуглые, так хорошо знакомые ей. На запястье все те же водонепроницаемые часы, дешевые и надежные. Ни браслетов, ни колец. Солнце, отражаясь от беленых стен, окружавших площадь, золотило волоски над татуировкой и делало светлее его глаза. «Ты можешь поехать со мной», — проговорил он наконец. «В Альхесиросе хорошо. Мы бы виделись каждый день, вдали от всего этого». «Я не знаю, хочу ли я видеть тебя каждый день». «Странная ты, очень странная. Я и не знал, что вы, мексиканки, такие». «Я не знаю, какие мексиканки. Я знаю, какая я». Она мгновение подумала. «Иногда мне кажется, что знаю». Она бросила окурок и придавила его подошвой, потом обернулась посмотреть, не ушел ли Дрис Ларби. Его уже не было. Тереса встала и сказала, что ей хочется прогуляться. Сантьяго, все еще сидя и нашаривая деньги в заднем кармане брюк, продолжал смотреть на нее, но уже с иным выражением. С улыбкой. Он всегда знал, как нужно улыбнуться, чтобы разогнать для нее все черные тучи. Чтобы она сделала что-нибудь, например, пообщалась с Абдель-Кадером Чаибом. «Черт возьми, Тереса!» «Что?» «Иногда ты похожа на девчонку, и мне это нравится». Поднявшись, он положил на столик несколько монет. «То есть, когда я вижу, как ты идешь, и все такое. Ты идешь, а попка у тебя так и танцует, потом поворачиваешься, так бы и съел тебя всю, как свежий персик. И грудь у тебя...» «Что грудь у меня?» Сантьяго склонил голову на бок, ища подходящее определение. «Красивая», — серьезно закончил он. «Самая красивая во всей Мелилье». «Ничего себе, это что, испанский комплимент?» «Ну, не знаю». Он подождал, пока она не отсмеялась. «Просто мне это пришло в голову». «Только это больше ничего?» «Нет, мне нравится, как ты разговариваешь или молчишь. Мне от этого становится, не знаю, что-то во мне происходит, какие-то чувства, разные. И нежность тоже. Наверное, это самое подходящее слово». «Вот и хорошо. Мне приятно, если ты иногда забываешь о моей груди и становишься нежным». «А мне и не надо ни о чем забывать. Твоя грудь и моя нежность одно с другим вполне вяжется». Она сбросила туфли, и они пошли по грязному песку, а потом среди камней, по кромке воды, под золотисто-рыжими стенами крепости, из бойниц которой торчали ржавые пушки. Вдали вырисовывался голубоватый силуэт мыса Трес-Форкас. На ноги им брызгала пена. Сантьяго шагал, засунув руки в карманы, временами останавливаясь и проверяя, не поскользнется ли Тереса на влажных камнях, покрытых зеленым мхом. А иногда, — сказал он вдруг, словно и не переставал об этом думать, — я смотрю на тебя, и вдруг ты выглядишь гораздо старше, как сегодня утром.
А что случилось сегодня утром?
Я проснулся, а ты была в ванной, и я встал взглянуть на тебя и увидел тебя перед зеркалом. Ты умывалась и смотрела на себя так, будто с трудом узнаешь, и лицо у тебя было как у старухи.
Страшное?
Да просто кошмарное, поэтому мне захотелось, чтобы ты снова стала красивой, я подхватил тебя на руки и отнес в постель, и мы добрый час кувыркались там.
Не помню.
Не помнишь, что мы делали в постели?
Не помню, чтобы я выглядела страшной.
Конечно, все она отлично помнила. Тереса проснулась рано, с первым смутным, еще серым светом. Пение петухов на заре, голос муэдзина, несущийся с минарета мечети. Равномерное тик-так часов на тумбочке. Ей не удавалось снова уснуть, и она смотрела, как все больше и больше светлеет потолок, а Сантьяго спит, лежа на животе, наполовину зарывшись лицом в подушку, с взлохмаченными волосами и жесткой щетиной на подбородке, касающимся ее плеча. Она помнила его тяжелое дыхание и его неподвижность, похожую на смерть, и внезапную тоскливую тревогу, от которой она вскочила с постели, добежала до ванны, открыла кран и снова плескала водой себе в лицо, а женщина, смотревшая на нее из зеркала, была похожа на ту, что смотрела на нее сквозь мокрые волосы в тот день, в Кульякане, когда зазвонил телефон. А потом отражение Сантьяго у нее за спиной, с припухшими от сна глазами, голый, как и она сама. Он обнимал ее, а потом снова отнес в постель, чтобы заниматься любовью среди смятых простыней, пахнущих ими обоями, спермой и теплом сплетенных тел. И призраки опять, до нового приказа, рассеялись вместе с сумраком грязного рассвета. На свете нет ничего грязнее этого нерешительного серого рассветного сумрака, который дневной свет, уже потоком льющийся сквозь жалюзи, загоняет обратно в ад. «У меня с тобой иногда бывает как-то странно, понимаешь?» Сантьяго смотрел на синее море, оно было неспокойно, и прибой равномерно плескало камни. Смотрел опытным, почти оценивающим взглядом. «Вот вроде бы ты тут, рядом, я тебя крепко держу, и вдруг раз...» «Ты уже где-то далеко?»
«В Марокко».
«Не говори глупостей, пожалуйста. Я же сказал, с этим покончено». И опять эта улыбка, стирающая все. «Он такой красивый», — в который раз подумала она. «Распроклятый сукин сын, контрабандист».
«Ты иногда тоже бываешь далеко», — сказала она. «Очень далеко».
«Я другое дело, у меня есть дела, и они меня беспокоят. Я имею в виду сейчас, а то, что происходит с тобой... Это другое. Он помолчал, казалось, он пытается поймать какую-то мысль и найти для нее точные слова. «Это уже сидело в тебе», — произнес он наконец, — «до того, как мы познакомились». Когда, пройдя еще немного, они вернулись, старик-араб, торговавший кебабами, вытирал стол. Они с Тересой обменялись улыбкой.
«Ты никогда ничего не рассказываешь мне о Мексике», — сказал Сантьяго.
Опершись на него, Тереса надела туфли.
«Да нечего особенно рассказывать», — ответила она.
«Там люди убивают друг друга ради наркотиков или нескольких песо, или их убивают, потому что считают коммунистами, или приходит ураган и приканчивает всех подряд».
«Я имел в виду тебя».
«Я родом из Синалоа. Правда, за последнее время гордость у меня поубавилась, но я упрямо до чертиков».
«А что еще?»
«Больше ничего. Ведь я же тебя не расспрашиваю о твоей жизни. Я даже не знаю, женат ты или нет».
«Не женат», — он поднял руку, показывая, что на ней нет кольца.
«И мне очень неприятно, что до сегодняшнего дня ты об этом не спрашивала».
«А я и не спрашиваю, я просто говорю, что не знаю. Как уговорено».
«Что уговорено?»
«Я что-то не помню, чтобы мы о чем-то договаривались».
«Никаких дурацких вопросов. Ты приезжаешь, я тут, ты уезжаешь, я остаюсь».
«А как же будущее?»
«О будущем поговорим, когда оно настанет».
«Почему ты спишь со мной?»
«А с кем же еще?»
«Со мной».
Он остановился перед ней, уперев руки в бока, будто собираясь пропеть ей серенаду.
«Потому что ты красивый парень», — ответила она, оглядывая его сверху вниз, очень медленно и не скрывая своего удовольствия.
«Потому что у тебя зеленые глаза, просто убийственный зад, сильные руки», — «потому что ты хоть и сукин сын, но не совсем эгоист.
«Потому что ты умеешь быть одновременно жестким и нежным. Этого хватит?» Она почувствовала, как все лицо у нее напряглось. «А еще потому, что ты похож на одного человека, которого я знала». Сантьяго уставился на нее несколько ошарашенно. Довольное выражение мгновенно исчезло с его лица, и она заранее угадала, что он сейчас скажет. «Мне не нравится, что я напоминаю тебе другого». «Проклятый галисиец, все они проклятые сукины дети. Всех только помани, и они тут, и все идиоты». Ей вдруг захотелось поскорее закончить этот разговор. «Я не говорила, что ты напоминаешь мне другого, я сказала, что ты похож на одного человека». «А тебе не хочется узнать, почему я сплю с тобой?» «Кроме того, что я бываю тебе полезна на вечеринках Дриса Ларби?» «Кроме. Потому что тебе хорошо со мной, и потому что иногда тебе бывает одиноко». Он смущенно пригладил ладонью волосы, потом схватил ее за руку пониже плеча. «А если б я спал с другими, что бы ты сказала?» Она высвободила руку, не вырвала, а просто отстранила его мягким движением, длившимся до тех пор, пока он не разжал пальцы. «Я уверена, что ты спишь и с другими». «Здесь, в Мелилье?» «Нет, насчет Мелилии я знаю, здесь нет». «Скажи, что любишь меня». «Хорошо, люблю». «Неправда». «Да не все ли равно? Я люблю тебя». Мне оказалось нетрудно разузнать о жизни Сантьяго Фистерре. Перед поездкой в Мелилью я получил, в дополнение к докладу полиции Альхесироса, еще один от таможни, весьма подробный, с указаниями дат и мест. Все, начиная с самого его рождения в О-Грове, рыбацкой деревушке в устье реки Ароса. Поэтому я знал, что незадолго до знакомства с Тересой Фистерре исполнилось 32 года. Биографию его можно было назвать классической. С 14 лет выходил в море с рыбаками, после службы на флоте работал на Амос до Фуме, главарей контрабандистских сетей, действовавших на Галисийском побережье. Чарлинеса, Сито, Миньянко, братьев Пернес. Согласно докладу таможни, за 3 года до встречи с Тересой он проживал в Вилья-Гарсия и был капитаном большого катера, принадлежавшего клану Педрускиньюс, известному семейству табачных контрабандистов, которое как раз в то время расширяло поле своей деятельности, начав заниматься марокканским гашишем. Тогда он состоял на жаловании, столько-то за рейс, а работа его заключалась в следующем. Хорошо зная сложную географию Галисийского побережья, он водил катера, доставляющие на берег табак и наркотики с кораблей и рыбачьих судов, бросавших якорь вне испанских территориальных вод. При этом нередко происходили стычки со службой береговой охраны, таможенниками и жандармерией. И вот однажды ночью, когда катер уходил от погони, лавируя короткими зигзагами между устричных садков у острова Кор-де-Гада, Фистерре или его напарник, молодой парень из Ферроле по имени Лало Вейга, включил прожектор, чтобы ослепить своих преследователей, и таможенники на полном ходу врезались в один из садков. Результат – один погибший. В полицейских докладах эта история излагалась лишь в общих чертах, поэтому я принялся звонить по кое-каким телефонам, но все мои усилия оказались безрезультатными до тех пор, пока писатель Мануэль Ривас, галисиец, мой друг и местный житель, у него был дом рядом с Коста де ла Муэрте, не раздобыл, похлопотав в подтверждении упомянутого эпизода. По словам Риваса, никому не удалось доказать участие Фистерре в этом инциденте, однако местные таможенники, не уступавшие в жестокости самим контрабандистам, ведь и они росли в тех же деревнях и плавали на тех же судах, поклялись при первом удобном случае пустить его на корм рыбам. Око за око. Этого оказалось достаточно, чтобы Фистерре и Вейга покинули Риес-Байшас и отправились искать место, где воздух был бы менее вреден для здоровья. Таким местом оказался Альхесирос, приютившийся в тени Гибралтарской скалы, средиземноморское солнце и синие воды. А там, пользуясь мягкостью британского законодательства, друзья-галисийцы приобрели через третьих лиц мощный катер, 7 метров в длину, 6-цилиндровый мотор Yamaha Pro в 225 лошадиных сил, усиленный до 250, на котором и принялись курсировать между колонией, Марокко и испанским побережьем. В ту пору, объяснял мне в Мелилье Маноло Сеспедес после встречи с Дрисом Ларби, кокаином могли баловаться только самые богатые. Основную часть контрабанды составляли гибралтарский табак и марокканский гашиш. Два урожая, 2500 тонн конопли каждый год тайно вывозилось в Европу. Ясное дело, все это проходило через наши места. Да и сейчас проходит. Мы сидели за вкуснейшим ужином в баре-ресторане «Ла Амистад», более известном среди жителей Мелильи как «Дом Маноло». Он располагался напротив казарм жандармерии, которые построил еще сам Сеспедес в те годы, когда был в силе. В действительности хозяина этого заведения звали не Маноло, а Мохаммед, хотя его знали еще как брата Хуанито, хозяина другого ресторана под названием «Дом Хуанито», которого на самом деле тоже звали не Хуанито, а Хассан. Патронимические лабиринты весьма типичные для такого своеобразного города, как Мелилья. «Ла Амистад» же был популярным заведением с пластиковыми столиками, стульями и стойкой с закусками. Сюда наведывались и европейцы, и мусульмане, и нередко люди обедали или ужинали стоя. Кухня великолепная. В основном свежие рыбы и прочие дары моря из Марокко, которые сам Маноло, Мохаммед, каждое утро закупал на центральном рынке. В тот вечер мы с Сеспедесом угощались всей этой роскошью, запивая ее холодным барбадилью. И, конечно, наслаждаясь сверх всякой меры, ибо усилиями испанских рыбаков воды, омывающие полуостров, уже значительно опустошены. «Когда прибыл Сантьяго Фистерра», — продолжал Сеспедес, — «все важные грузы перевозились на катерах. Он приехал сюда, потому что был специалистом в этом деле, и потому что многие галисийцы стремились устроиться в Сеуте, Мелилье и на Андалузском побережье. Контракты заключались здесь или в Марокко. Самой оживленной зоной были 14 километров пролива между мысом Карнеро и мысом Сирес. Мелкие контрабандисты на сеутских паромах, крупные партии на яхтах, сейнерах, катерах. Движение там было настолько оживленным, что эту зону называли бульваром Гашиша. А Гибралтар? Все и вертелось вокруг него. Сеспедес указал вилкой на пачку Уинстона, лежавшую на скатерти, и обвел вокруг нее круг. Он был как паук в центре своей паутины. В то время он служил главной базой контрабандистов Западного Средиземноморья. Англичане и Льянито, местное население колонии, позволяли мафии действовать свободно. «Вкладывайте деньги сюда, кабальеро, доверьте нам свои денежки, финансовые и портовые льготы». Табак возили прямо из портовых складов на пляже Ла-Линеа, километром дальше. Впрочем, на самом деле это происходит до сих пор. Он снова ткнул вилкой в пачку сигарет. «Эти тоже оттуда, беспошлинные». «И тебе не стыдно? Бывший правительственный уполномоченный и обманывает государственную компанию». «Брось, теперь я пенсионер. Знаешь, сколько я выкуриваю в день?» «Ну так что там насчет Сантьяго Фистерры?» Сеспедес, неторопливо смакуя, прожевал кусочек рыбы. Затем отхлебнул глоток барбадилью и посмотрел на меня. «Не знаю, курил он или нет, но с табаком не возился. Один рейс с грузом гашиша равнялся сотне с Уинстоном или Мальборо. Гашиш рентабельнее. И, думаю, опаснее». «Гораздо». Тщательно высосав очередную королевскую креветку, Сеспедес положил ее голову на край тарелки рядом с остальными, лежавшими аккуратным рядком, будто на параде. «Не подмажешь как следует марокканцев, и конец. Вспомни беднягу Вейгу. Зато с англичанами проблем не было. Эти, как всегда, действовали в духе своей двойной морали. Пока наркотики вне британской земли, они умывают руки. В общем, контрабандисты так и шныряли со своими грузами, и все их знали. А когда их заставали врасплох испанские жандармы или таможенники, они мчались спасаться в Гибралтар. Единственное условие – сначала выбросить груз за борт». «И все?» «И все». На этот раз он легонько стукнул вилкой по пачке сигарет. «Иногда те, что на катерах, сажали наверху на скале своих людей с приборами ночного видения и радиопередатчиками, их называли обезьянами, чтобы знать обо всех перемещениях таможенников. Вокруг Гибралтара возникла целая отрасль промышленности, миллионы и миллионы. Марокканская полиция, гибралтарская полиция, испанская полиция. Задействованы были все, даже меня хотели купить». Он усмехнулся сквозь зубы, глядя на меня поверх бокала белого вина в руке. «Но им не повезло. В те времена я сам покупал других». И Сеспедес вздохнул. «Теперь, — сказал он, доедая последнюю креветку, — все по-другому. Деньги в Гибралтаре крутятся иначе. Прогуляйся по главной улице, посмотри на почтовые ящики, да посчитай, сколько там фирм-призраков. Глазам не поверишь. Они обнаружили, что налоговый рай куда рентабельнее пиратского гнезда, хотя, по сути, это одно и то же. А насчет клиентов сам прикинь. Коста дель Соль – просто золотой рудник, так что иностранные мафии внедряются туда всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Кроме того, испанские воды от Альмерии до Кадиса под неусыпным наблюдением из-за нелегальной иммиграции. И хотя гашиш по-прежнему течет рекой, ввоз кокаина тоже набирает обороты, а методы используются уже другие. Можно сказать, времена ремесленников, героические времена, кончились. Старых морских волков сменили парни в галстуках и белых рубашках. Былой централизации нет, катера контрабандистов перешли в другие руки, изменилась тактика, сменились тыловые базы, все иначе. Произнеся эту тираду, Сеспедес откинулся на спинку стула, спросил у Маноло Мохаммеда чашечку кофе и закурил беспошлинную сигарету. От воспоминаний старый шулер разулыбался. Глаза сузились, брови приподнялись. Казалось, его улыбка говорила: «Насмеялся я вдоволь, пусть теперь кто-нибудь попробует отнять это у меня». И я понял, что бывший правительственный уполномоченный скучает не только по старым временам, но и по определенному типу людей. «Случилось так», — продолжал он, — «что когда Сантьяго Фестера появился в Мелилье, пролив просто кипел. Golden Age, как говорят, Лианито. Охо, парни так и шныряли туда-сюда. Крутые ребята. Что ни ночь, очередные кошки-мышки. С одной стороны контрабандисты, с другой таможенники, полиция и жандармы. Выигрывали то одни, то другие». Он затянулся, и его лисьи глазки сощурились. И вот сюда-то, из огня да в полымя, попала Тереса Мендоса. Говорят, на Сантьяго Фестеру донес Дрис Ларби. И сделал это, невзирая на полковника Абделькадера Чаиба или, возможно, с его ведома. Это в Марокко проще простого. Наиболее слабое звено тут – контрабандисты, действующие без денежного или политического прикрытия. Имя, оброненное в одном-другом разговоре, несколько банкнот, перешедших из рук в руки, и как нельзя более кстати для полицейской статистики. Как бы то ни было, никому не удалось доказать, что Дрис Ларби к этому делу причастен. Стоило мне затронуть эту тему, я приберег ее для нашей последней встречи, как он закрылся точно устрицей, и мне больше не удалось вытащить из него ни слова. Было очень приятно. Конец откровением, прощайте и всего наилучшего. Однако Маноло Сеспедес, когда все это случилось, он еще представлял в Мелилье испанское правительство, утверждает, что именно Дрис Ларби, желая удалить галисийца от Тересы, дал поручение своим партнерам на той стороне. Обычно девиз был «плати и вози контрабанду сколько твоей душе угодно». Аллах бисмиллах. С Богом. Обширная сеть коррупции раскинулась от гор, где собирались урожаи конопли, до границы или марокканского побережья. Взятки давались соответственно уровню. Полицейские, военные, политики, высшие чиновники и члены правительства. Чтобы оправдаться в глазах общественности, в конце концов, министр внутренних дел Марокко присутствовал как наблюдатель на заседаниях Европейского Союза, посвященных борьбе с наркотиками, жандармы и военные периодически задерживали кого-нибудь, но всегда буквально одного-двух, и только тех, кто не принадлежал к официально признанным крупным мафиозным группировкам и чье уничтожение никого особо не волновало. Людей, которых нередко выдавали и даже ловили те же, кто поставлял им гашиш. Майор Бенаму из службы береговой охраны Королевской жандармерии Марокко весьма охотно поведал мне о своем участии в эпизоде, происшедшем в бухте Кала-Трамонтана. Мы сидели на террасе кафе «Хафа» в Танжере после того, как наш общий друг, полицейский инспектор Хосе Бедмар, ветеран центральной бригады и агент службы информации во времена Сеспедеса, усиленно рекомендовавший мне Бенаму по факсу и телефону, взялся разыскать его и договориться о встрече. Майор оказался симпатичным, элегантным мужчиной с усиками-щеточкой, похожим на латиноамериканского щеголя 50-х годов. Он был в штатском, пиджак и белая рубашка без галстука, и полчаса без запинки тараторил по-французски, после чего, видимо, проникшись ко мне некоторым доверием, перешел на почти безупречный испанский. Рассказывал он хорошо, с некоторым оттенком черного юмора, и время от времени делал жест рукой в сторону моря, раскинувшегося внизу, у подножья отвесных скал, словно все происходило прямо там, перед террасой, сидя на которой он пил кофе, а я — чай с мятой. «Когда все это случилось, — уточнил майор, — он был еще капитаном. Обычный патрульный рейс. Слово «обычный» он произнес, глядя вдаль, в какую-то неопределенную точку горизонта. К западу от Трес-Форкас радиолокатор обнаружил цель, и были предприняты обычные в подобных случаях действия. По чистой случайности на суше находился еще один патруль, с которым поддерживалась связь по радио. Произнося слово «случайность», он снова устремил взгляд к горизонту. А между обоими патрулями, как птичка в гнездышке, прижался почти к самому берегу катер, вторгшийся в территориальные воды Марокко, и на него с пришвартованной патеры грузили гашиш. Крик «стой, не с места», прожектор, осветительная ракета, зависшая на своем парашютике, камни острова Чаранес, очерченные ее светом на фоне молочно-белой воды, уставные команды и пара предупредительных выстрелов в воздух. По всей видимости, у катера он был черный, низкий, длинный и тонкий, как игла, с подвесным мотором. Что-то не заладилось с двигателем, потому что тронулся он не сразу. В свете прожектора и ракеты Бенаму разглядел на его борту силуэты двух мужчин. Один сидел на месте рулевого, другой бежал на корму, чтобы отвязать потеру, на которой находились еще двое, в тот момент сбрасывавшие за борт тюки наркотика, которые не успели перегрузить на катер. Мотор урчал, но не заводился. И Бенаму, согласно уставу, заметил он между двумя глотками кофе, приказал матросу на носу дать очередь из пулемета калибра 12,7 на поражение. Выстрелы прозвучали так, как они звучат всегда. Така-така-така. Конечно, много шума. Как сказал Бенаму, это впечатляет. Еще одна ракета. Мужчины на потере вскинули руки, и в этот момент катер поднялся на дыбы, взбивая винтом пену, и человек, стоявший на корме, упал в воду. Пулемет патрульного катера продолжал стрелять, така-така-така, и со стороны суши тоже донеслись сперва отдельные, словно бы робкие бум-бум, тут же перешедшие в сплошной грохот выстрелов. Настоящая война. В свете последней ракеты и прожектора было видно, как пули шлепают по воде. Вдруг катер взревел громче и рванулся вперед по прямой с такой скоростью, что когда жандармы на патрульном судне взглянули на север, он уже скрылся в темноте. Тогда они приблизились к потере, задержали находившихся на ее борту людей, двух марокканцев, и выловили из воды три тюка гашиша плюс испанца с пулей калибра 12,7 в бедре. Говоря это, Бенаму обвел пальцем край своей чашки. Вот такая дырка. На допросе испанцу оказали соответствующую медицинскую помощь. Он назвался Вейгой, матросом катера, перевозящего контрабанду и управляемого неким Сантьяго Фистерой, и сказал, что именно он, Сантьяго Фистера, ускользнул от них в Кала Трамонтана. «И бросил меня», — жаловался раненый. Бенаму помнил эти его слова. А еще майор помнил, что этого Вейгу, которого двумя годами позже судили в Алосимасе, вроде бы приговорили к 15 годам в тюрьме Кенитры. Упомянув ее, Бенаму взглянул на меня, словно рекомендуя никогда не включать это место в список моих летних резиденций, и что отсидел он половину. «Донос?» Бенаму пару раз повторил это слово, как будто оно звучало совершенно чуждо для него, и снова, глядя на кобальтово-синее пространство, отделявшее нас от испанских берегов, покачал головой. Он ничего не помнит об этом. Ни о каком Дрисе Ларбе он тоже никогда не слышал. У королевской жандармерии весьма компетентная служба информации, а побережье она держит под неусыпным контролем. «Так же, как и ваша жандармерия», — добавил он, — «или даже в большей степени». Случай в Кала Трамонтана — вещь совершенно обычная, пример блестящего выполнения своих обязанностей, а таких примеров сколько угодно. Борьба с преступностью и все такое. Он вернулся почти через месяц, на самом деле она уже не надеялась снова увидеть его. Ее фатализм уроженки Синалоа внушал, что он ушел навсегда. «Он не из тех, кто остается», — сказал Дрис Ларби, и она приняла его отсутствие точно так же, как сейчас приняла его появление. За последнее время Тереса поняла, что мир вращается по своим собственным, неисповедимым правилам, правилам, составленным из двусмысленностей и случайностей, включающих в себя появление и исчезновение, присутствие и отсутствие, жизни и смерти. И сделать она может лишь одно — принять эти правила как свои, плыть по течению, как плывет листок, колыхающийся на поверхности воды, ощущая себя частью колоссальной космической шутки и временами подгребая руками, чтобы не утонуть, вместо того, чтобы терять силы, пытаясь выплыть против этого течения или понять его. Так она пришла к убеждению, что бесполезно отчаиваться или бороться ради чего бы то ни было, кроме конкретного момента, данного вдоха и выдоха, 65 ударов в минуту. Ритм ее сердца всегда был медленным и равномерным, поддерживающих ее жизнь. Бессмысленно тратить энергию на то, чтобы стрелять по теням, плевать в небо, тревожить Бога, занятого более важными делами. Что же до ее религиозных верований, которые она привезла с родины, и они уцелели в рутине этой новой жизни, Тереса по воскресеньям ходила к мессе, перед сном механически повторяла молитвы «Отче наш», «Аве Мария», и порой сама удивлялась, осознавая, что просит о чем-то Иисуса Христа или Пресвятую Деву. Пару раз она вспоминала о святом Мальверде. Например, чтобы блондин Давила упокоился рядом с праведниками. Аминь. Хотя она отлично знала, что, несмотря на все ее добрые пожелания, маловероятно, чтобы блондин пребывал рядом с этими распроклятыми праведниками. Наверняка горит в аду, пес, как в песнях Пакиты Ла дель Барио. Горишь, бездельник. Эту молитву, как и все остальные, она тоже произносила без убежденности, скорее для порядка, чем ради чего другого. По привычке. Хотя, возможно, ее отношение к памяти блондина точнее всего можно было бы определить словом «верность». Во всяком случае, она делала это подобно человеку, посылающему прошение всесильному министру и не слишком надеющемуся, что его просьбу исполнят. За Сантьяго Фистеро она не молилась. Ни разу. Ни за его благополучие, ни за его возвращение. Она намеренно не впускала его в свои молитвы, отказываясь, так сказать, официально связывать его с сутью проблемы. Никаких повторений, никакой зависимости, поклялась она себе, никогда больше. И все же в тот вечер, вернувшись домой и увидев его сидящим на ступенях, словно они расстались всего несколько часов назад, она ощутила невероятное облегчение и всплеск мощной радости между ног, в животе и в глазах, так что пришлось открыть рот, чтобы сделать глубокий вдох. Все это произошло в один краткий миг, а потом она вдруг осознала, что считает, сколько точно дней прошло с последнего раза, прикидывает, сколько времени уходит на дорогу туда и обратно, сколько это километров и часов пути, когда лучше всего звонить по телефону и сколько дней идет письмо или открытка из пункта А в пункт Б. Она думала обо всем этом, хотя не произнесла ни слова упрека. Никогда он целовал ее, никогда они молча вошли в дом и направились в спальню. Продолжала думать, и когда он, распластанный на ней, затих, уже успокоившись и освободившись, и его прерывистое дыхание на ее шее сделалось ровнее. «Лало сцапали», — произнес он наконец. Тереса совсем замерла. Свет из коридора обрисовывал мужское плечо у самых ее губ. Она поцеловала его. «Меня тоже чуть не сцапали», — добавил Сантьяго. Он продолжал лежать неподвижно, уткнувшись лицом в ямку на ее шее. Он говорил очень тихо, и при каждом слове его губы касались ее кожи. Она медленно подняла руки и положила их ему на спину. «Расскажи, если хочешь». Он чуть качнул головой, и Тереса не стала настаивать, зная, что уговоры ни к чему. «Нужно просто ждать и молчать». И тогда он сам сделает это, когда немного успокоится. Так и вышло. Через некоторое время он начал рассказывать. Это был даже не рассказ, а отдельные короткие обрывки, образы или воспоминания. Он действительно просто вспоминает вслух, поняла она. Может, за все прошедшее время впервые говорит об этом. Так она узнала, так смогла представить себе. А более всего, она поняла, что жизнь играет с людьми плохие шутки, и эти шутки таинственным образом соединяются в цепь с другими, приключившимися с разными людьми, и любой может оказаться в центре какого-нибудь нелепого сплетения обстоятельств, как муха в паутине. Так она выслушала историю, уже знакомую ей еще до этого рассказа, историю, в которой иными были только места и действующие лица, если они вообще бывают иными, и поняла, что до Синалоа вовсе не так далеко, как она думала. Она тоже увидела прожектор марокканского патрульного катера, пронизывающий ночь, как холодная дрожь, белую осветительную ракету в воздухе, лицо Лалу Вейги с открытым от изумления и страха ртом, когда он кричал «Мавр, Мавр!». Фигуру Лала в снопе света, когда под бесполезное урчание мотора он бежал на корму, чтобы отвязать канат Патеры, первые выстрелы, вспышки рядом с прожектором, брызги воды, жужжание пуль, дзынь-дзынь и еще вспышки со стороны суши. И внезапный мощный рев мотора, нос катера, взметнувшийся к звездам, и еще выстрелы и свист пуль, и крик Лало, падающего за борт, крик и крики «Подожди, Сантьяго, подожди, не бросай меня! Сантьяго, Сантьяго!» А потом грохот мотора, работающего на полной мощности, и последний взгляд через плечо. Лало остается в воде позади, все дальше и дальше, в конусе луча прожектора патрульного судна, и его поднятая рука тщетно пытается уцепиться за катер, который мчится, подпрыгивает, удаляется, разрезая темные волны. Тереса слушала все это, а обнаженный мужчина, неподвижно лежавший на ней, продолжал щекотать ей шею губами, не поднимая лица и не глядя на нее, или не давая ей взглянуть на него. Петухи. Пение муэдзина. Снова грязный, серый, нерешительный час между ночью и днем. На этот раз Сантьяго тоже не спал, она поняла это по его дыханию. Весь остаток ночи она чувствовала, как он ворочается рядом, вздрагивая, когда приходил короткий сон, такой беспокойный, что он тут же просыпался. Тереса по-прежнему лежала на спине, не решаясь встать или закурить, с открытыми глазами, глядя то на темноту потолка, то на серое пятно, вползавшее снаружи, как огромный слизняк, таящий в себе зло и угрозу. «Иди ко мне», — вдруг прошептал Сантьяго. Она прислушивалась к биению собственного сердца. Каждый рассвет казался ей невыносимо медлительным, похожим на тех животных, что зимой впадают в спячку. «Когда-нибудь я умру в этот самый час», — подумала она. «Меня убьет этот грязный свет, который всегда является на свидание». «Иду», — сказала она. В тот же самый день Тереса принялась искать в сумочке фотографию, которую хранила со времен Синалоа. Она под защитой руки блондина Давилы удивленно взирает на мир, не подозревая, что ее ждет в нем. Она долго сидела так, потом подошла к умывальнику и, держа в руке снимок, принялась изучать свое отражение в зеркале. Сравнивать. Потом осторожно и очень медленно разорвала его пополам, спрятала ту половинку, на которой была сама, и закурила. Зажженную спичку поднесла к уголку другой половины и осталась сидеть неподвижно, забыв о зажатой между пальцев сигарете, глядя, как она тлеет и горит. Последней исчезла улыбка блондина, и она сказала себе: «Это очень на него похоже, смеяться над всем до самого конца и плевать на все. Что в пламени горящей Сесны, что на этой фотографии».